Я вас категорически приветствую. 3 сентября 2024 года из Санкт-Петербурга пришла печальная новость. Скончался академик Игорь Дмитриевич Спасский. Игорь Дмитриевич – легенда советского кораблестроения, автор проектов многих советских атомных и дизель-электрических подводных лодок. Сегодня отдадим дань памяти Игорю Дмитриевичу и всем, кто создавал важнейшую часть советской ядерной триады – атомные подводные лодки. Именно благодаря советской ядерной триаде мы до сих пор живем в своей стране и говорим на своем родном языке. Через эту тему обширнейшая, все имена и даже важнейшие события упомянуть нереально. Но расскажем о самых важных вехах становления и развития отечественного атомного подводного флота. Уже в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, руководство страны приказало начать разработку программы послевоенного строительства военно-морского флота. За годы войны советский флот понес тяжелейшие потери. Опыт войны показал, что в боевых кораблях очень многое нужно менять. Уже во время войны в Германии, в США и в СССР велась научная работа по расщеплению ядра атома и созданию ядерного оружия. В Советском Союзе сразу был поставлен вопрос об использовании нового источника энергии не только для создания нового мощнейшего оружия, но и для новых электростанций, силовых установок кораблей, ракет, самолетов и даже грузовых автомобилей. Но в первую очередь ядерная энергия рассматривалась как средство разрушения и уничтожения. 6 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, впервые в истории применив ядерное оружие против мирного населения. 9 августа 1945 года вторая американская бомба была сброшена на мирный японский город Нагасаки. США – единственная страна на планете Земля, применявшая ядерное оружие, причем применявшая по мирным городам. 29 августа 1949 года СССР провел испытание своей ядерной бомбы. Испытания прошли успешно, и у нас появилось свое ядерное оружие. После чего между СССР и США немедленно началась гонка в наращивании ядерных арсеналов. Важно было не только создать большое количество атомных бомб. Готовую бомбу еще надо доставить до цели. США сразу заявили, что будут сбрасывать ядерные бомбы не на военные заводы и не на передовую, а на крупные города Советского Союза. Опыт разрушения городов у американцев и британцев уже был. Гамбург, Берлин, Кёнигсберг, Дрезден, Токио, Хиросима, Нагасаки. Список можно продолжать. Ну, то есть, речь шла не о нанесении военного поражения, речь шла о тотальном уничтожении СССР. При этом у США уже были стратегические бомбардировщики, способные пролететь тысячи километров до цели. У СССР такие бомбардировщики только появлялись. Почему? Ну, бомбардировщик, несущий большую бомбовую нагрузку и имеющий большую дальность полета, должен иметь внушительные размеры. 4 поршневых двигателя, бомбовый отсек, баки для топлива, большой экипаж. А для постройки огромного самолета нужен алюминий, много алюминия. Российская империя никаким боком не стремилась развивать свою алюминиевую промышленность. Империя закупала этот металл за рубежом, благо много не надо было. СССР отчаянно нагонял отставание в этой ключевой для авиастроения отрасли. В годы Великой Отечественной войны алюминия в стране не хватало. СССР закупал алюминий по ленд-лизу и пускал на производство фронтовой авиации, штурмовиков Ил-2, фронтовых бомбардировщиков и истребителей. Производство крупных самолетов было жестко ограничено, на все металла не хватало. Ну а после войны над родной страной нависла новая угроза со стороны демократического Запада, и СССР спешно начал производство своих стратегических бомбардировщиков, способных долететь до США и нанести ответный удар. К 9 сентября 1952 года академики Курчатов и Александров подготовили проект постановления Совета министров СССР о проектировании и строительстве объекта 627. 12 сентября 1952 года это постановление подписал товарищ Сталин. Вот эту дату можно смело считать началом создания советского атомного подводного флота. За проектирование и постройку атомной энергетической установки отвечал академик Анатолий Петрович Александров. На проектирование самой лодки главным конструктором был назначен Владимир Николаевич Перегудов. Вот что вспоминал академик Александров. «Поначалу было очень смешно. Мы ничего не должны были сообщать корабелам о наших устройствах. Но чтобы дело развивалось, мы с Перегудовым договорились так. Мы оставляем на чертеже белое место, в котором будет стоять наша установка. Она будет весить столько-то тонн, центр тяжести вот в этой точке, а отсюда будет выходить трубопаропровод, даже два паропровода, которые, значит, надо будет цеплять к турбине». Программа разработки атомной силовой установки была настолько секретной, что командование военно-морского флота о ней ничего не знало. Это привело к курьезной ситуации. Проектировщики считали, что первая советская атомная подводная лодка должна доставить до берегов Калифорнии, ну или Мэриленда, одну термоядерную торпеду Т-15. Диаметр торпеды 1,5 метра, длина 23,5 метра. Торпеду Т-15 планировали выпускать с дистанции 30 километров. Вот она должна была полностью уничтожить военно-морские базы противника. Ну и прибрежные города Америки тоже стерла бы с лица земли. Только на поздних этапах проектирования военные моряки начали задавать вопросы. А что за новую подводную лодку нам планируют передать? Какое на ней будет вооружение? Сначала на все вопросы следовал ответ – проект секретный, все узнаете, когда будет надо. Но после переговоров и соблюдения формальностей командующий военно-морским флотом адмирал Кузнецов был допущен к документам по проекту. От предложения по торпеде Т-15 он натурально остолбенел. Данное решение было решительно отвергнуто командованием флота. И подводную лодку К-3 перевооружили обычными торпедами калибра 553 мм для борьбы с авианосными группами противника. Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была построена и прошла заводские испытания к началу 1958 года. 17 апреля 1958 года на завод номер 402 в Северодвинске прибыл секретарь ЦК КПСС Дмитрий Федорович Устинов, главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Горшков, ну и министр судостроительной промышленности Бутома. В высокой комиссии доложили, что в 19 часов 17 апреля начнутся работы по выводу реакторов лодки на мощность. На лодке скопилось огромное количество народа – конструкторы, ученые, военные. И все получилось не с первой попытки. В силовой установке пошли гидроудары. Устинов начал задавать академику Александрову вопросы. В результате академик Александров взорвался и в очень крепких выражениях попросил всех лишних покинуть борт лодки. Поздней ночью все неполадки были устранены. Реактор вывели на полную мощность. Дежурный матрос сделал в вахтенном журнале историческую запись. Впервые в Советском Союзе без угля и мазута на подводной лодке дан пар. И это было объявлено по трансляции по всем отсекам. И экипаж встретил новость дружным «Ура!». На лодку вернулись все высокие гости. Поздравили академика Александрова и всех, кто находился на борту. Это стало началом новой эры в истории советского военно-морского флота. 1 июля 1958 года в торжественной обстановке на лодке К-3 «Ленинский комсомол» спустили заводской флаг. Это красный флаг с серпом и молотом. И подняли советский военно-морской. Заводской флаг передали как реликвию руководителю проекта, академику Александрову. Анатолий Петрович Александров – кавалер 3 врангелевских георгиевских крестов за участие в гражданской войне на стороне белых. Красный флаг поцеловал и со слезами на глазах сказал: «Это для меня самый дорогой в жизни подарок. Буду умирать, накажу семье, чтобы флаг первой атомной подводной лодки страны положили мне в гроб». 8 февраля 1994 года воля Анатолия Петровича Александрова была исполнена. На похоронах академика в Москве гроб его был накрыт тем самым красным флагом. Несмотря на активное участие в гражданской войне на стороне белых, Анатолий Петрович Александров за свои выдающиеся достижения в СССР был награжден 8 орденами Ленина и 3 стал Героем социалистического труда. Это кроме других наград Советского Союза. Надо знать, что первая в мире атомная подводная лодка была построена в США. Американскую лодку назвали «Наутилус», и уже 17 января 1955 года запустили на ней атомный реактор. 3 августа 1958 года, когда советская К-3 «Ленинский комсомол» уже была введена в состав флота, «Наутилус» достиг Северного полюса. Он стал первым подводным атомоходом, совершившим поход на Северный полюс. Однако СССР стремительно догонял США и строил свой атомный флот. Строил вовсе не потому, что деньги было некуда девать. Строил потому, что США готовились к уничтожению нашей страны, а вот допустить этого было никак нельзя. Атомные подводные лодки стали принципиально новым оружием. Если дизель-электрические подводные лодки ограничены запасом топлива и воздуха на борту, то атомные подводные лодки могут находиться под водой месяцами. Главная энергетическая установка может давать энергию десятки лет, и даже кислород на борту можно получать с помощью установок регенерации. А это значит, атомная подводная лодка может находиться в любом месте мирового океана. И, будучи вооруженной межконтинентальными ракетами с ядерной боевой частью, может нанести удар по противнику из абсолютно неожиданного места. И даже если на суше будут уничтожены шахтные пусковые установки, даже если уничтожат мобильные комплексы ракетных войск стратегического назначения и стратегические бомбардировщики, подводные лодки все равно нанесут США неприемлемый уровень ущерба. Ну, то есть, говоря попроще, уничтожат там все, что можно уничтожить. Советский Союз был единственной державой, которая могла физически уничтожить США. Кстати, мы можем сделать это и сейчас. Поэтому атомные подводные лодки с межконтинентальными и крылатыми ракетами на борту – неотъемлемая часть советской и русской ядерной триады. Именно наше ядерное оружие и средства его доставки по-прежнему удерживают США и блок НАТО от прямого нападения на нашу страну. В годы Холодной войны советские подводные лодки на боевом дежурстве были постоянной головной болью для США и НАТО. Наши лодки были символом достижений советской научной мысли и военной мощи. Но вернемся к рассказу о становлении советского атомного подводного флота. Длительное, непрерывное нахождение под водой без всплытия и возможности увидеть небо требовали улучшения условий службы на самой подводной лодке. Невозможность хотя бы подышать свежим воздухом негативно сказывалась на психологическом состоянии экипажа. Поэтому на советских атомоходах начали создавать комнаты отдыха, а позже даже небольшие бассейны и бани. Не сразу атомные подводные лодки получили на вооружение баллистические и крылатые ракеты. Но необходимость вооружения именно этим оружием в СССР понимали уже в 50-е годы. В 1958 году началось проектирование атомной подводной лодки проекта 659. Ее вооружили крылатыми ракетами разработки выдающегося советского академика Владимира Николаевича Челомея. Проектирование и постройка новой атомной лодки были поручены заводу номер 199 в Комсомольске-на-Амуре. На тот момент данный завод не имел никакого опыта проектирования и строительства атомных подводных лодок. Тем не менее, головная подводная лодка этого проекта, К-45, была построена к 1960 году. А в 1958 году началось создание советского подводного атомохода проекта 658. Это была наша первая атомная подводная лодка, вооруженная баллистическими ракетами. Первая лодка серии получила название К-19 и стала самой несчастливой атомной подводной лодкой на всем советском военно-морском флоте. За время ее постройки и службы на борту произошло не менее 8 аварий и инцидентов. Часть из них закончилась гибелью членов экипажа. Самая тяжелая трагедия случилась на К-19 4 июля 1961 года. Произошла авария системы охлаждения реактора. Как выяснилось позже, трубопроводы системы охлаждения получили повреждения по ходу испытаний под избыточным давлением, но на это закрыли глаза. На кону был престиж страны. Незадолго до этого в США построили атомный подводный ракетоносец «Джордж Вашингтон». СССР должен был показать, что в гонке вооружений он идет голова в голову или даже впереди противника. Командир К-19 созвал экстренное совещание, по итогам которого было принято решение сварить временную систему охлаждения реактора, дабы предотвратить взрыв. Работы надо было вести в активной зоне, а это означало верную смерть аварийной команды. 23-летний командир аварийной команды подводной лодки К-19 Борис Корчилов с группой добровольцев облачился в защитное снаряжение и отправился монтировать систему охлаждения. Командир подводной лодки Николай Затеев вспоминал. «Перед тем, как отправить его, я спросил: Борис, а ты знаешь, на что идешь?» Он ответил: «Да, знаю. Трудно это на смерть посылать. Я знал, что он может получить смертельную дозу». Ценой своих жизней аварийная команда предотвратила взрыв реактора. Но при этом казалось, что ситуация на К-19 безнадежная. До базы больше 1000 миль ходу. Главный передатчик вышел из строя. Связи с базой нет. Уровень радиации на борту лодки был такой, что к приходу в главную базу весь экипаж уже был бы мертв. Командир лодки, капитан первого ранга Николай Затеев, принял решение, которое спасло и ракетоносец, и большую часть экипажа. Он вспомнил, что южнее района аварии идут учения советских дизельных подводных лодок. С ними можно было попытаться выйти на связь по маломощному передатчику с радиусом действия всего в 50 километров. 10 часов К-19 шла на юг, постоянно подавая сигнал. «Имею аварию реактора, личный состав переоблучен, нуждаюсь в помощи». Несколько советских дизельных субмарин, находящихся на боевом дежурстве, услышали К-19. Однако командиры подводных лодок не имели права обнаруживать свое местоположение и даже отвечать на просьбы о помощи. Это вопрос стратегической безопасности, и нарушение подобных инструкций грозит трибуналом. Тут все просто. Выполнение боевой задачи, каким бы странным это кому ни показалось, важнее жизни моряков и подводной лодки. Кроме того, понять, кто тебя зовет, достаточно непросто. Это может быть враг. Но капитан второго ранга Жан Михайлович Свербилов, командир дизельной подводной лодки С-270, все же нарушил инструкцию и пошел на помощь терпящей бедствие К-19. Откликнулся командир подводной лодки С-159, капитан третьего ранга Григорий Александрович Вассер. Оба совершили самоотверженный поступок. Нарушение приказа может стоить не только карьеры офицера. В общем, экипаж К-19 перешел на лодку Жана Михайловича Свербилова. К-19 была отбуксирована на базу и там деактивирована. И тогда начался разбор трагедии. Сначала ученые и кораблестроители обвиняли во всем военных моряков, но затем, когда страсти поутихли, действия экипажа К-19 были признаны не только правильными, но и героическими. Экипаж сумел предотвратить ядерный взрыв и спас атомный ракетоносец. Академик Александров лично ходатайствовал перед Хрущевым о невиновности экипажа. Советский ученый имел личное и гражданское мужество признать, что в конструкции лодки был недочет. Один из выживших членов экипажа, Юрий Филин, инженер-лейтенант, в момент аварии так описал конструктивный изъян. Конструкция реактора К-19 не предусматривала на случай ЧП системы аварийной проливки водой. Она необходима для охлаждения реактора. Эту систему пришлось мастерить из подручных средств, используя сварочный аппарат. Уже после трагедии на нашей атомной подводной лодке систему охлаждения стали ставить на всех советских ядерных кораблях. 5 августа 1961 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении личного состава подлодки К-19. В открытой печати документ не публиковали. 49 человек были награждены орденами и медалями. Остальных поощрили грамотами министра обороны, командующего флотом и ценными подарками. Правда, все награды оказались на ступень ниже тех, о которых ходатайствовал командир. Так, троих погибших моряков Николай Затеев подавал название Героя Советского Союза, но наградили их только орденами Ленина и Красной Звезды. Почему вот так надо поступать с людьми, погибшими при исполнении служебного долга, понять невозможно. В 2002 году американцы сняли фильм об этой трагедии, ну, естественно, полностью переврав историю и превратив ее в антисоветскую и, значит, антирусскую клюкву. Это вызвало протесты живых тогда членов экипажа, но наши деятели нашей так называемой культуры все равно выпустили этот говнофильм в российский прокат. Снято все в лучших традициях антисоветской пропаганды. Замполит – дебил, адмиралы – дебилы, Москва – кровожадная и тупая, и только американцы – молодцы. Но в реальности не было в районе аварии К-19 никакого американского эсминца. ВМС США даже не знали, что К-19 находится именно там. Вы, когда смотрите американские фильмы о нашей стране, будьте уверены, вас кормят говном с лопаты за ваши же деньги. К-27 – единственная советская атомная подводная лодка, построенная по проекту 645 ЖМТ. В качестве теплоносителя на ней использовали жидкий металл. До 7 сентября 1965 года она числилась в боевом составе как крейсерская подводная лодка. Впоследствии была переведена в разряд опытных. В мае 1968 года на подлодке произошла радиационная авария. Пострадал весь экипаж. Погибло 9 человек. Дело было так. К-27 вышла в море для проверки главной энергоустановки после ремонта. 24 мая 1968 года в районе главной базы флота при проверке параметров энергетической установки на режимах полного хода произошло падение мощности реактора. Оператор на пульте управления реактором, молодой инженер-лейтенант, допустил роковую ошибку. По инструкции он должен был подать аварийный сигнал и вывести установку на минимальный контролируемый уровень мощности, но почему-то этого не сделал. Наоборот, попытался поднять уровень мощности реактора. В результате аварии 9 членов экипажа погибли от нейтронного облучения, остальные члены экипажа получили серьезные дозы радиации. Сама лодка только 1 февраля 1979 года была исключена из состава военно-морского флота СССР. В сентябре 1982 ее затопили в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля на входе в залив Степового. В сентябре 2024-го личный состав центра «Лидер» МЧС России снова обследовал атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море. Уже 32 года судно лежит на 31 метре глубины залива Степового. Подлодка представляет собой наиболее опасный радиационный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике. В пятый раз водолазы МЧС России ведут работы в составе экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в Карском море. За месяц им предстоит выполнить работы в суровых погодных условиях, преодолевать снежные бури, брать пробы при низких температурах воздуха и воды, отметили в ведомстве. В 1970 году советский атомный подводный флот понес первую потерю. В результате пожара на борту атомной лодки К-8 12 апреля 1970 года она затонула в Бискайском заливе. Экипаж четверо суток героически боролся с возгоранием на борту. Пожар вспыхнул одновременно в двух отсеках. Видя, что пламя вот-вот ворвется в пост главной энергетической установки, офицеры, находившиеся в реакторном отсеке, наглухо задраили переборки. При этом все понимали, что выйти они уже не смогут. Весь состав первой смены главной энергетической установки – инженер-капитан третьего ранга Хославский, инженер-капитан-лейтенант Чудинов, инженер-капитан-лейтенант Поликарпов и старшие инженер-лейтенанты Шестаковский и Чугунов погибли. Погибая, они сумели заглушить реакторы. Расчет ГЭУ ценой собственных жизней предотвратил возможность взрыва реактора. Это повлекло бы за собой гибель всего экипажа и крупное радиационное заражение океана. Часть экипажа спасли подошедшие корабли под флагами Болгарии и Советского Союза. Командир подводной лодки, капитан второго ранга Всеволод Борисович Бессонов, остался на борту вместе с аварийной командой, пытался спасти лодку. Однако в условиях восьмибального шторма лодка затонула. Часть аварийной команды успела спрыгнуть в воду и была спасена. Командир тоже пытался спастись, но погиб со своим кораблем. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1970 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, капитану второго ранга Бессонову Всеволоду Борисовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Всю команду представили к государственным наградам. Офицеров и мичманов, а также всех погибших, независимо от воинского звания, наградили орденом Красной Звезды. Оставшихся в живых матросов – медалью Ушакова. После каждой аварии в СССР шли серьезные разборы. Не с целью репрессировать невиновных и всех отправить в ГУЛАГи. Надо было сделать подводные атомоходы более безопасными и постараться избегать подобных инцидентов в будущем. Можно и нужно подвергать сомнению конструкторские решения. Нельзя сомневаться в мужестве и верности долгу советских подводников. Ну и, послушав про все эти ужасы, не надо думать, что аварии случаются только на советских подводных атомоходах. Американские атомные подводные лодки тоже регулярно терпели аварии. Часть из них закончилась гибелью экипажа и даже боевого корабля. 4 мая 1958 года произошел крупный пожар на первой американской атомной подводной лодке «Наутилус». Данные о гибели членов экипажа не обнародованы. 14 июня 1960 года – пожар на борту атомной субмарины «Сарго». 10 апреля 1963 года в результате аварии погибла атомная подводная лодка «Трэшер». Погибла вместе со всем экипажем. 22 мая 1968 года в Атлантическом океане по неустановленным причинам погибла атомная подводная лодка «Скорпион». Погибла со всем экипажем. 15 мая 1969 года прямо у пирса по вине дебилов-ремонтников затонула атомная подводная лодка «Гитарро». Две ремонтные бригады просто начали одновременно заполнять водой носовые и кормовые балластные цистерны, не предупредив друг друга. 17 мая 1984 года на борту этой же подводной лодки возник крупный пожар. Данные о погибших засекречены. 13 марта 1986 года атомная подводная лодка «Натанаэль» села на мель в Ирландском море, получила тяжелые повреждения. Не восстанавливалась, была списана. 8 января 2005 года атомная подводная лодка «Сан-Франциско» на полном ходу в подводном положении налетела на подводную гору и получила тяжелые повреждения. 137 человек экипажа, из них от удара 98 получили ранения, из них 30 серьезные. Один моряк от полученных ран скончался. Самую глупую потерю в атомном подводном флоте военно-морские силы США понесли 23 мая 2012 года. На борту атомной подводной лодки «Майами», стоявшей на ремонте в базе, начался пожар. Пожар потушили, но после этого лодка была признана непригодной для восстановления и списана. А причина пожара – умышленный поджог лодки маляром Кейси Фури. На момент аварии малолетнему дебилу было 24 года, ему очень хотелось домой. Он поджег подводную лодку, чтобы рабочих побыстрее отпустили по домам. В результате лодка сгорела. А суд выписал этому Фури штраф в 400 миллионов долларов и вдогонку 17 лет тюрьмы. Вот так для дебила закончилась попытка побыстрее уйти с работы. Однако большая часть данных по авариям на американских подводных лодках засекречена. Россия же после перестройки и распада СССР не только рассекретила все данные об авариях на наших подводных лодках, но и, как нетрудно догадаться, передала их противнику. Более того, в 90-е годы США активно оплачивали программу утилизации советских атомных подводных лодок. Вот так вот интересно устроена демократия, при которой противник, а точнее откровенный враг, командует уничтожением самого мощного оружия из советского арсенала. Как-то даже странно, что не уничтожили все. Ну, достаточно подробно поговорили о неудачах и авариях на советских подводных лодках. Теперь давай поговорим о рекордах и достижениях. Советская атомная подводная лодка проекта 941 «Акула» – самая большая в мире. Советская атомная подводная лодка проекта 661 – самая быстрая в мире, может развивать под водой скорость до 82 км в час. От нее не может удрать ни одна авианосная группа США. Рекорд на самую большую глубину погружения – 1027 метров. Советская атомная подводная лодка проекта 685 – «Плавник». Самая тяжело вооруженная лодка – атомная подводная лодка проекта 949 «Антей». Она несет 24 противокорабельные ракеты комплекса П-700 «Гранит», размещенные внутри 12 спаренных пусковых шахт. Подводная лодка может произвести залп за несколько минут и полностью уничтожить авианосную группу противника. В настоящее время решается вопрос о перевооружении подводных лодок данного проекта крылатыми ракетами «Калибр». 16 сентября 1955 года с борта дизельной субмарины Б-67 был осуществлен первый в мире пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Впервые в мире советские корабелы начали строить подводные лодки с двойными корпусами. Впервые в мире в 1958 году для строительства подводных лодок был применен титановый сплав. 10 сентября 1960 года состоялся первый старт баллистической ракеты из подводного положения. 29 сентября 1963 года советская атомная подводная лодка К-181 впервые осуществила всплытие на Северном полюсе. 21 апреля 1964 года злополучная атомная подводная лодка К-27 начала первый в отечественной истории длительный непрерывный поход в подводном положении. За 1240 ходовых часов было пройдено 12 425 миль. Поход продолжался 51 день, до 11 июня. Целью похода было испытание субмарины на предельных режимах, проверка всех систем и механизмов корабля в условиях автономного плавания. По этой причине поход проходил как в условиях Арктики, так и в экваториальных водах Атлантического океана. Сейчас российские подводные атомоходы идут под водой и не всплывают до 90 суток. В наше время российские стратегические подводные силы по-прежнему несут службу на страже рубежей Отечества. Идет строительство подводных атомных ракетоносцев четвертого поколения проекта 955 «Борей». Новые лодки вооружают новыми межконтинентальными ракетами «Булава». Наши подводные лодки несут постоянное дежурство в мировом океане. Они готовы в любой момент нанести ответный удар по главному врагу человечества – Соединенным Штатам Америки. В завершение выпуска вспомним главные вехи жизни недавно покинувшего нас академика Игоря Дмитриевича Спасского. По проектам, созданным под его руководством, построено свыше 200 атомных и дизель-электрических подводных лодок. Среди них атомные подводные крейсера стратегического назначения проекта «Кальмар», проекта 941 «Акула», проекта «Дельфин», атомные подводные ракетные крейсера проекта «Гранит» и «Антей». Команда Спасского разработала дизель-электрические подводные лодки «Палтус», проект 636 и 636 М. Вплоть до распада СССР ЦКБ «Рубин» было ведущим конструкторским бюро страны, разрабатывавшим проекты атомных подводных лодок с межконтинентальными, баллистическими и крылатыми ракетами. После распада СССР Игорь Дмитриевич руководил разработкой международного проекта «Морской старт». По инициативе Спасского ЦКБ «Рубин» вело активную благотворительную деятельность в Санкт-Петербурге, жертвуя средства на восстановление объектов культурного наследия. Жизнь академика Игоря Дмитриевича Спасского – пример того, как можно и нужно достойно пройти свой земной путь и принести огромную пользу Родине. Люди всегда учатся на примерах других людей. Вот и ты выбирай для своих детей правильные примеры. С кого ребенку делать жизнь? Жизнь надо делать с таких граждан, как академик Игорь Михайлович Спасский, академик Анатолий Петрович Александров, академик Владимир Николаевич Челомей. Вечна им память и безмерная благодарность от всего народа России. Благодарность всем конструкторам, инженерам, атомщикам, создавшим это грозное оружие. Благодарность и слава мужественным подводникам Советского Союза и России, несущим службу по защите свободы и независимости нашей Родины. Вечная память погибшим на боевом дежурстве советским и российским подводникам. А на сегодня все.
Молодая гвардия «Единая Россия» продолжает свою гуманитарную миссию в Херсонской области. Работа ведется каждый день. На данный момент мы оборудуем подвальное помещение, которое будет использовано нашим населением в случае чрезвычайных ситуаций.
Добрый день. Я Гоман Ольга Витальевна. Я из Херсонской области, город Голая Пристань. Сейчас нахожусь в ПВР «Виктория». Беженка. Работаю на кухне. Спасибо волонтерам, которые привозят нам кушать. Крупы, хлеб, воду, в которые мы очень нуждаемся. В первые дни нам было очень хорошо, нам все везли, несли. Сейчас мы 40 на 50. Я вас очень прошу, помогите нам. У нас есть молодая гвардия, тоже ребята приехали. Это уже четвертые ребята, которые приезжали, помогают на кухне, посуду убирают, моют, посуду, все. Чистят, моют, все они делают. Я вас очень прошу, помогите нам с продуктами. У нас осталось здесь много людей. Нам негде ночевать, негде зимовать. Мы остались без жилья. Вчера выезжали люди в Тюмень, возвратились. Приехали, они такие девочки, мальчики, честное слово, они той гречки, они говорят, такая вкусная гречка, но у нас ее нет. У нас нету ее. Спасибо вам большое, что вы нам сейчас хоть что-то привезли.
Помимо сегодняшних веселых стартов, нами был проведен конкурс рисунков среди ПВРов. Дети показали все свои творческие навыки, посоревновались и получили призы за участие в данном конкурсе.
А где он, пластилин?
Она уже выбралась. Вот это выбор такой. А торпеги аккуратно. Да. Есть значимое задание. 10 сантиметров. Понял, как это делать?
А 10? Дай ножницы.
Расчерть? Нет, она вырежет сама.